Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Этим утром мы вместе поразмышляем над чудесной реальностью Рождества. Я хочу, чтобы мы взглянули на отрывок Писания, который находится в первых двух главах Евангелия от Луки. Я приглашаю вас, если хотите открыть свою Библию, на Евангелие от Луки. Мы рассмотрим отрывок из первой главы, а также из второй главы. Я уверен, что все родители безоговорочно убеждены в том, что их дети самые уникальные из когда-либо рождавшихся. И также я уверен, что каждый ребенок, появившийся на свет, наполняет сердца родителей большими надеждами. Когда родились наши четверо детей, мы, конечно же, и по сей день продолжаем питать большие надежды, великие мечты и великие желания, что они станут теми, кто будет жить для славы Божией. Но в лучшем случае, когда рождается ребенок, то, на что мы надеемся не больше, чем просто надежда. То, чего мы желаем, не больше, чем просто желание, потому что история еще не написана. Мы еще не знаем, кем станет ребенок, и мы ждем с большой степенью беспокойства и нетерпения на протяжении многих лет жизни ребенка, чтобы увидеть, кем на самом деле этот ребенок станет. Но не так было с Господом нашим Иисусом Христом, ведь при рождении младенца в Вифлееме все, что нужно было знать о нем, было открыто в самом начале. Не было необходимости желать, мечтать, воображать, все было сказано о том, кем станет этот ребенок, почему он родился, что он сделает и как повлияет на этот мир. Обычная молодая еврейская пара столкнулась с самым поразительным ребенком, которого когда-либо знал мир. Младенец, у которого была уже точно распланирована и описана жизнь с самого рождения, в отличие от любого другого ребенка. У какого ребенка есть жизнь, судьба и влияние полностью описаны еще до того, как он прожил жизнь. Каждая черта характера, умения и склонности каждого ребенка полностью известны, прежде чем какая-либо из этих черт, умений и склонностей проявит себя в жизни. Очень необычное рождение. Единственный другой ребенок, который пришел в этот мир заранее прописанным личными качествами, родился незадолго до Христа и был Иоанн Креститель. Много о нем не сказано, это можно найти в первой главе Евангелия от Луки. Иоанн Креститель родился у священника по имени Захария, жену которого звали Елизавета. Хотя многое было сказано о служении Иоанна Крестителя, в умах людей все еще остались вопросы. Такие как, например, в Евангелии от Луки 1.66, где люди услышали об этом удивительном ребенке и спрашивали, что будет младенец сей. Даже в случае с Иоанном Крестителем, хотя и было много сказано, все еще оставалось неясным, каким будет этот ребенок. Однако ребенок, родившийся после Иоанна Крестителя, чья жизнь и история описаны не только в начальной части новозаветного повествования о его рождении, но и во всем Ветхом Завете, гораздо более уникален, чем даже Иоанн. И так много удивительного и поразительного было сказано об Иисусе Христе, о чем мы читаем в Луки 2.33. «Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. Он привел в изумление даже Иосифа и Марию из-за того, что ангел рассказал им о нем». Итак, именно то, что было сказано об Иисусе Христе при его рождении, является настолько поразительным, что повергло его родителей в такое изумление, благоговейный трепет и удивление. Ответ становится нам ясен из того, что ангел возвестил Марии в первой главе с 30 по 35 стихи. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству ему не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Именно эти слова ангела в сочетании с тем, что ангел возвестил Иосифу, и с некоторыми вещами, о которых сказано о Христе ближе к концу второй главы, в стихах 34 и 38, так поразили молодых родителей. Этим утром, говоря о Господе Иисусе Христе, я хочу, чтобы мы сосредоточились на 6 стихах из 2 главы. Прежде всего, для начала обратите внимание на 32 стих 1 главы Евангелия от Луки. Там мы читаем утверждение «Он будет велик». Такое же обетование дано об Иоанне Крестителе в 1 главе 15 стихе. «Он будет велик пред Господом, и Иоанну Крестителю суждено было стать великим». Иисусу суждено было стать великим. Слово «великий» может означать необычный, чудесный, восхитительный, величественный, благородный, выдающийся, прославленный, знатный, могущественный. Оно предназначено для того, чтобы выделить одного из среды остальных. Иоанн Креститель был велик. Он был велик, потому что был единственным величайшим представителем пророческого служения, предтечи Мессии. В действительности о нем сказано, что не было никого столь великого, как Иоанн Креститель. Господь Иисус Христос также велик, то есть превосходит знаменитое, выдающееся, великолепное, прославленное, известное, и все, что под словом «великий», это подразумевается. Величие Христа другого свойства, чем величие Иоанна Крестителя, по причинам, которые изложены в этом самом отрывке, что делало его великим и поражало и изумляло его родителей. Мы находим здесь 6 вещей, указывающих на уникальное величие Иисуса Христа с момента его рождения. Прежде всего, обратимся к 32 стиху. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Итак, это говорит о том, что Иисус – Бог. Иисус – Бог, и это несомненная истина. Вот что я хочу донести до вашего разума, прежде чем мы посмотрим на этот отрывок. Иисус – Бог. Итак, Лука указывает на Бога, используя понятие «превознесенный», или, если хотите, «всевышний». Лука предпочитает эти слова, описывая личность Бога. Так же поступил и ангел при возвещении. Стих 35. «Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Более того, в стихе 76 сказано, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». Это свидетельство Захарии, исполненного Духом. Итак, ангел называет Бога Всевышним, Святой Дух через Захарию называет Бога Всевышним, и этот титул говорит о суверенности Бога. Наш Господь Иисус Христос в Луки 6:35 говорит, «Вы будете сынами Всевышнего». В Деяниях 7:48 Лука, являясь автором книги Деяний, вновь использует это же самое слово «Всевышний». Есть даже случаи, когда демоны говорят о Боге, говорят как о Всевышнем или Превознесенном. Итак, называть Бога Превознесенным, значит называть Бога Всевышним. Это отмечает его царственную верховную власть, утверждать Божие превосходство. Это говорит, что нет никого выше Его, нет никого равного Ему или над Ним. Титул Бога в Ветхом Завете – Эль-Элон. На еврейском первоначально используется в Бытие 14:18. Эль-Элон становится самым распространенным именем Бога в Ветхом Завете, и везде, где оно используется, дает нам осознание суверенного, превосходящего Божьего могущества, Его абсолютного господства. Нет никого выше, чем Он обладает наивысшей властью и главенством. Итак, слово Эль-Элон, Всевышний, используется, чтобы указать на размах превосходящего всевластия Бога. Например, во Второзаконии 32:8 мы читаем, «Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих». Псалом 46:3. «Ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей». И 4 раза в пророчествах Даниила он говорит, что Всевышний правит над землей и отдает царства человеческие, кому пожелает. Таким образом, все эти стихи говорят нам о том, что Всевышний властен над народами. Еще одно во втором царств 22:14. Есть описание Бога, который управляет водами, облаками, небесами, молниями, громами, морями и дождями. Вот что говорит этот текст. «Возгремел с небес Господь и Всевышний, дал глас свой». И здесь Всевышний показан как властелин над природой. Он управляет всей сотворенной вселенной, и так он владычествует над природой. Псалом 7:17 и Псалом 9:2 говорит о Божьей власти над нечестивыми, над теми, кто восстает и не повинуется Богу. Вот что там говорится. «Пойте хвалу Всевышнему, потому что Он владычествует над нечестивыми». Псалом 21:7 говорит о милости Всевышнего, дарованной через спасение тем, кто уповает на Него, что говорит о его власти не только над грешниками, но и над праведниками, даруя им благодать и милость спасения. Псалом 46:4 отсылается к жилищу Всевышнего, где Божий народ находит защиту, убежище, охрану, покой, и это говорит нам о том, что он правит своим искупительным народом. Более того, в Деянии 7:18 сказано, что мы — святые Всевышнего. Это те святые, которые принадлежат суверенному Богу. В плаче Иеремии 3:37 полностью исчерпывающее утверждение, которое говорит, что Бог — это Всевышний Владыка над всем злом и добром. Таким образом, титул Всевышний вбирает в себя все элементы божественного суверенитета. Он владычествует во всех возможных измерениях. Владыка над народами, владыка над природой, над нечестивыми и праведниками, владыка над искупленными, владыка над злом и добром, то есть он выше всех. Нет выше его. Он Бог богов, он Бог Всевышний. А теперь почему это так важно? Вернемся в наш текст в Луки 1:32. Ангел приходит с вестью к Марии и говорит: «Сын, которого ты родишь, будет назван Сыном Всевышнего». А в конце 35 стиха — «Сыном Бога». Итак, на что указывает такое именование? На очевидное. Его смысл в том, чтобы сказать: «Иисус есть Бог». Сказать, что Иисус — Сын Всевышнего, — это сказать, что Он несет в себе характер, природу и сущность Всевышнего. Титул Сына не подразумевает, что Бог Великий породил недо Бога, и что Иисус — это недо Бог. Это означает, что Иисус несет в себе ту же жизнь, ту же сущность и природу, что и Бог, как сказано в первой главе Евреям. Он является проявлением или точным воспроизведением образа Божьего. Евреям 1:1-2 также говорит об этом. Бог говорит нам через Сына, стих 3, который является точной копией самого себя. Он Сын Божий, то есть несет в себе жизнь и природу своего Отца. В этом и заключается суть использования этой идеи в этом тексте. Итак, ни один автор не показывает нам так ясно значение сыновства Христа, как Иоанн. Поэтому я бы хотел, чтобы вы ненадолго обратились к 5 главе Евангелия от Иоанна. 2 недели назад я встречался с одним человеком и говорил с ним о необходимости познания Господа Иисуса Христа. Это был еврей, и он сказал мне: «Я не знаю, кто такой Иисус Христос, и мне нужно разобраться». Тогда я ответил: «Я хочу, чтобы вы на этой неделе, вернувшись домой, сделали одну вещь. Прочтите Евангелие от Иоанна. Просто прочтите его. Сядьте и прочтите». Для этого человека слово «Иисус», слово «Христос» были скорее чем-то вроде кощунства или табу, потому что еврейский народ отрицает реальность Христа. Итак, он читал Евангелие неделю и вернулся, и я спросил его: «Ты его прочитал?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Как впечатление? Какой главный вывод вы сделали, читая Евангелие от Иоанна?» И он ответил мне без колебаний, который никогда не читал Евангелие от Иоанна: «Одно я знаю точно, Иисус больше, чем просто человек. Иисус — Бог». Вот что происходит от прочтения Евангелия от Иоанна. Более того, в этом и заключается замысел Иоанна, когда он писал Евангелие. Никто лучше Иоанна не объясняет, кто такой Сын Божий. Давайте посмотрим на 5 главу, 16 стих. Евреи преследовали Иисуса, они пытались убить его, потому что он совершил исцеление в день субботний. Он нарушил их рукотворную еврейскую традицию, исцелив в субботу мужчину и заставив нести его постель. Они посчитали это нарушением их традиций. И вот Иисус отвечает им в 17 стихе. Его ответ — это совершенно изумительное провозглашение того, кто он есть. Первым делом он заявляет, что «мой отец действует подобным образом, и я так поступаю». Вот почему иудеи еще сильнее хотели убить его. Иисус не только нарушил субботу, но и также сказал, что Бог его отец, делая себя кем? Равным Богу. В понимании иудеев заявить «Бог мой отец» все равно, что сказать «я одной сущности с Богом», а именно это ангел хотел сказать Марии. Итак, что так шокировало евреев, это сказано Иисусом: «мой отец делает, и я делаю». Он провозглашает, что по своей природе равен Богу. Вы понимаете это? Равный божественной природе. Он действительно говорит об этом. Взгляните на Марка 2:27. Он говорит: «Суббота для человека, а не для Бога». Вы скажете: «А как же, когда Бог творил 6 дней, а на 7-й он отдыхал?» Послушайте, ни на минутку не верьте, что на 7-й день Бог полностью расслабился. Все, от чего он отдыхал, это творение, потому что он завершил его. Бог отдыхал от своего творения, но если бы Бог вообще уснул, то все, что он создал, распалось бы на атомы. Он поддерживает мир силою своего слова. Бог отдыхал от процесса творения. Второе, о чем говорит Иисус, это не только о равенстве по природе, но и о равенстве о делах. Посмотрите на 19 стих, когда Иисус отвечает: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит тоже. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Итак, он утверждает, что равен Богу в деяниях. Иисус заявляет, что «я бы не сделал» — это именно то, что делает Бог. И если вы собираетесь обвинять меня в нарушении субботы, тогда вы обвиняете Бога. Расскажите Богу, что Он нарушил вашу субботу, потому что я делаю только то, что Бог делает. Я последую Ему. Бог творит, и я творю. И то, что делает Он, делаю я. Поэтому, если вы упрекаете меня, вы упрекаете Бога. Невероятное заявление. Все, что Он желает, чтобы я сделал, Он показывает мне. Итак, вы спорите с Богом, потому что мы равны в делах. Третье, что заявляет Иисус, мы не только равны со своей сущностью и в своих деяниях, но и наши силы равны. Стих 21. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Он говорит: «Я обладаю той же силой воскрешать физически и духовно, что и Бог. Мы равны по силе». Стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Иисус делает поразительное заявление. Как Сын Всевышнего, Он несет в себе природу Всевышнего. Он творит дела Всевышнего и равен Ему в силе. Четвертое, что заявляет Иисус, что Он обладает властью, равной Богу. Конец 21 стиха. Он говорит: «Сын дает жизнь тому, кому пожелает. Он обладает властью, равной Богу. Он может принимать решения. Он может делать то, что пожелает». Обратите внимание также на стих 22. «Он равен Богу в суде, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В стихе 27 повторяется та же мысль. «Ему дана власть вершить суд еще и потому, что Он Сын Человеческий». Стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу». Итак, Бог судит. Бог совершает суд через Христа. Таким образом, Бог веряет суд Христу. Так что на самом деле Бог и Христос судят вместе. Поэтому они равны в суде. А затем 23 стих. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Суть в том, что они равно достойны чести. Теперь обратите внимание на лексику на протяжении всего этого отрывка. Отец, Сын, Отец, Сын, Сын, Отец. То есть, что сыновья отношения Бога и Христа призваны передать равенство их сущности, равенство их деяний, равенство их силы, власти, равенство в суждении и что они равно достойны чести. Это все говорит о том, что Иисус — Бог. И поэтому, когда ангел говорит Марии, он наречется Сыном Всевышнего, он заявляет, что это Сын Божий, который во всех отношениях равен Богу. И когда Иисус заявил это, евреи поняли, что именно он имел в виду. Ребенок — Бог. Какой невероятный и удивительный, чудесный и поразительный голос звенел в ее ушах, ее малыш, которого она носила в утробе и держит на руках, это воплотившийся Бог. Матфей также описывает рождение Христа и подчеркивает это. Как такое могло случиться? Чтобы Бог родился от утробы человеческой. Матфея 1:18. Оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Стих 20. «Ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Стих 23. «Се дева во чреве родит и примет сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Ребенок — Бог. Ребенок был зачат без человеческого отца. Бог посеял в Марии семя, чтобы создать Господа Иисуса Христа. В Луки 1:43 даже Елизавета говорит, обращаясь к Марии: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Она осознает, что ее родственница, ее близкая родственница Мария, должна родить самого Господа. И во второй главе Луки 11 ангел возвещает пастухам, что ныне в городе Давидовом родился Спаситель, который никто иной, как Мессия и сам Господь. Итак, первая удивительная весть, которая пришла родителям Иисуса, это ребенок будет Богом. Сам Господь. Сквозь века авторы рождественских гимнов понимали это. Каждый год, приближаясь к праздничному времени, мы поем эти песни, не слушая, какие слова произносим, поэтому позвольте напомнить вам яркие моменты в рождественских песнях. Вслушайтесь в эти знакомые строчки. «Радуйся, мир, Господь грядет. Да, Господь, мы приветствуем Тебя, рожденного этим прекрасным утром. Придите поклониться, преклонив колено пред Христом Господом. Прославлять Христа наш долг, Царь Христос, предвечный Бог. Во плоти сам Бог явился, образ взяв раба, смирился. Иисус Эммануил. И все же во тьме сияет вечный свет. Мы поем: «О, приди к нам, пребывай с нами наш Господь Эммануил», что означает «Бог с нами». Бог нам Спасителя дал. Мы поем о том, что милый мальчик, рожденный от Девы Господь всей земли. Мы воспеваем слово Отца, явившееся в плоти. Сын Божий ночью был рожден под Вифлеемской мглой. Бог, пребывающий среди людей, нам Спасителя дает. Он оставил престол и царский венец, когда пришел на землю для моего спасения. Еще мы поем: «Отец дал нам сына, возлюбленного сына». И поэтому авторы всех этих рождественских песен указывают нам на действительность того, что младенец — Бог. Второй не менее удивительный факт заключается в том, что младенец также был человеком, и Иисус также человек. Вернемся вновь в Луки 1.31. «И вот, говорит ангел Марии, зачнешь во чреве и родишь сына». Итак, одно дело, когда Бог просто пришел в этот мир, каким-то образом прилетел с небес и приземлился. Конечно же, Бог мог поступить так. В Ветхом Завете Бог приходил и уходил, не нуждаясь в человеческой матери и не рождаясь как человек. В Ветхом Завете много случаев, когда Бог являлся. Он прогуливался и разговаривал с Адамом и Евой в саду. Бог появлялся снова и снова, Он сошел на гору Синай, Он показал Себя Аврааму. Есть времена и места, когда Бог явил Себя, и Ему не было нужды рождаться от женщины. Но это произошло потому, что Бог никогда прежде не приходил в мир в образе человека. И теперь, когда Он приходит не только как абсолютный Бог, но и как абсолютный человек, и, следовательно, должен родиться полноценно, как рождаются люди через утробу и родовые пути женщины. «И вот зачнешь, и в чреве родишь сына» — акцент на человечность Христа. Между прочим, в 36 стихе в отношении Елизаветы говорится: «И она зачала сына в страсти своей, и ей уже шестой месяц». Параллель очевидна. Елизавета, как и Мария, носила ребенка, которого предстояло родить, и если Иоанн Креститель был человеком, то Иисус будет человеком. Стопроцентный Бог, но также стопроцентный человек. Обратимся ненадолго к первой главе Матфея, 19 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, когда он выяснил, что она беременна и что у него никогда не было с ней отношений, но собирался развестись, думая, что она была неверна ему. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Итак, Матфей говорит то же самое: она зачала и родит сына. А теперь обратимся к Луки 2.6. «Когда же они были там, наступило время родить ей. Они были в Вифлееме, исполнились дни, и она должна была родить». Иными словами, беременность, которая длится 9 месяцев, подошла к концу. Это была обычная беременность в 9 месяцев. Самые обычные роды и необычное зачатие. Иисус Христос был зачат посредством действия Духа Божьего, но родился в результате нормальных процессов, происходящих в теле Марии. И обратите внимание, что говорится почти без объяснения, в стихе 7 «родит сына своего, первенца». Сейчас меня просто осенило, что фраза «родит своего сына, первенца» говорит о чем-то значительном. Она родила сына своего, первенца. Подразумевает, что она родила кого-то еще. И это означает, что ее первенец, как и все остальные первенцы, родились посредством обычных физических процессов. Если вы прочитаете Евангелие от Матфея, то обнаружите свидетельство того, что у нее были и другие дети. Матфея 13:55, Иоанна 2:12, Иоанна 7:3. У Иисуса были братья и сестры. Что касается ее чрева, то Мария выносила много детей. Только этот младенец был первым. Идея в том, что Иисус родился самым обыкновенным для человека способом, поэтому он является стопроцентным человеком. А удивительно и поразительно то, как женщина могла родить полностью человека без помощи отца человека. Иисус-человек — такая же глубина таинства, как и Боговоплощение, поскольку для этого требуется неизмеримое чудо. Вот настоящий человек. Взгляните на вторую главу Луки, 12 стих. Пастухам сказано, что они найдут младенца в пеленах. лежащего в кормушке для скота. Обратимся к 21 стиху. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». С младенцем Иисусом поступили так же, как с любым другим ребенком. Младенец Иисус – не какое-то диковинное и странное существо, пришедшее в мир. Да, полностью Бог, но и полностью человек. Обрезание, которое было заповедано в Бытие 17.12, вновь повторено в Левитам 12.3, когда закон Божий для народа Завета соблюдается и в случае с этим малышом. Обратите внимание также Луки 2.40. «Младенец же возрастал и укреплялся духом премудрости, и благодать Божия была на нем». Это очень похоже на то, что сказано в Луки 1.80 об Иоанне Крестителе. «Младенец же возрастал и укреплялся духом». Иисус развивался самым обычным образом, как и Иоанн Креститель. Об этом сказано в Иоанна 1.14. «И Слово стало плотью и обитало с нами». В Евреям несколько мест Писания, описывающие очень важные факты о Христе. Например, в Евреям 2.17 сказано: «Посему он должен был во всем уподобиться братьям». «Во всем сделаться подобным братьям». Евреям 4.15. «Подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Чудесное свидетельство Галатам 4.4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону». Это говорит о том, что Он родился, как и все. Он родился, как и все, от женщины, и обязан, как и все человеческие существа, соблюдать закон Божий. Уподобился братьям во всем. Если Он должен был заменить человека на кресте, Он должен был быть человеком. Если Он должен был воскреснуть из мертвых ради человека, Он должен был быть человеком. Вот почему Павел пишет эти изумительные слова: «Единый посредник между Богом и человеками». И в 1 Тимофея 2.5: «Человек Иисус Христос». Мария и Иосиф были поражены тем, как их младенец был Богом и что он был человеком. 100% Бог и 100% человек. Чудесное дитя. И я вновь напоминаю вам о песнях, которые поем каждый год. «Святой младенец, нежный и кроткий, воплощенное слово Отца». Это тоже яркая и важная тема всех этих песен. «Увидите его, лежащего в яслях, сам Господь явился во плоти». «Кто то дитя, что сладко спит, Мария сон его хранит». Один автор пишет: «Но, молившись, ты родился в великом смирении». Другой пишет: «Сын Давида, рожден от девы, благоволил жить среди людей. Иисус — наш Эммануил, полностью человек, и мы об этом поем. Мы об этом свидетельствуем». Третьей удивительной способностью этого ребенка — он был святым. Давайте снова вернемся в Луки 1.35. «Ангел сказал: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это на самом деле все, что мы знаем о том, как происходило непорочное зачатие. «Посему и рождаемый святой наречется Сыном Божиим». О, какое удивительное утверждение! Подумайте об этом. Единственный раз за всю историю размножения рода человеческого родился святой младенец. Только один. Никто никогда не производит на свет святого младенца, кроме Марии, силой Духа Божьего. Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого, говорится в Луке 1.15, но он не был святым, он не был безгрешным и не был совершенным. Он не был без порока. Что за дитя? Представьте, вам говорят, что ребенок, которого вы родите, будет абсолютно идеальным, и нет никаких трудностей для воспитательного процесса. Вообще никаких. В жизни и опыте этой семьи не было ни одного момента, когда Иисус создал бы какую-то проблему, вызванную тем, что Он сделал что-то не так. Никогда не было непослушного слова, мысли или действия. Никогда не было плохого поведения и недобрых или эгоистичных поступков. Он вызывал только благоговейный трепет, удивление, уважение и поклонение. Нет такого другого ребенка. У матери Петра не было святого ребенка, матерь Иакова и Иоанна не имела святых детей. У матери Павла не было святого сына, Павел был первый из грешников. Он сражался с этим смертным телом, пока не был избавлен в присутствии Иисуса Христа. Поймите, со времен Каина и Авеля все дети не были святы, но Дух Святой чудесным способом зачал дитя в теле Марии и отделил грех, создав святого ребенка. Он обрел святость при рождении, которую мы не познаем до самой смерти. Он начинал там, где мы закончили. Мы ожидаем святости, он же со святости начал. Он явился во всей полноте своей святости задолго до нас. В день, когда мы вступаем в величайшее рабство, Он вступил в полную свободу. Он начал жить, будучи полностью свят, а мы по Божьей благодати придем к концу, будучи полностью освящены. Ни один ребенок не был похож на Него. В Евреям сказано, что Он отделен от грешников. Он чист. Он никогда не нуждался в наказании, не нуждался в исправлении, не нуждался в прощении и не нуждался в спасении. Александр Уайт, самый известный проповедник в Шотландии конца XIX века, который был пастором церкви святого Георгия Освободителя в Эдинбурге, написал о святости младенца Христа по отношению к нам в очень красивых выражениях. Послушайте. «Вот что я скажу, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был свят не только церемониально и условно, но лично, по-настоящему и вечно. И если вы сами знаете, что такое святость, вы должны поставить перед собой для своего ребенка не меньшую святость, чем святость самого святого ребенка. И как только вы увидите душераздирающее доказательство того, что ваш ребенок родился не так, как родился сын Марии, когда вы не можете ни видеть и ни чувствовать в глубине своего сердца капризность, сварливость, грубость, угрюмость, дерзость, гордость, гнев и несломленную волю вашего ребенка, примите его и поддержите его, как мать Томаса Халибертона. Молитесь с ним и за него. Молитесь, чтобы ваш ребенок был рожден Богом, чтобы для него и для вас он был братом-близнецом святого младенца Иисуса. Молитесь непрестанно. И если освящение не может быть совершено сразу, как это было при его освящении, молитесь, чтобы, по крайней мере, освящение началось, пока вы здесь, чтобы увидеть это и приложить к этому руку. Возьмите своего ребенка, пока он послушен и идет с вами. Попросите на коленях и во всеуслышание примерно следующее. «Сделай этого моего дорогого ребенка ребенком Божьим вместе с ним, а после того, как я уйду, соблюдай и сохрани его человеком Божьим, как он. Не давая покоя ни себе, ни Богу, пока не увидите семя Божие, не только посеянным в сердце вашего ребенка, но пока не увидите его таким, каким Мария видела своего первенца, послушным ей и всем домочадцам и возрастающим каждый день в мудрости, духе и любви у Бога и людей». Конец цитаты. Вот так вызов. Святое дитя. Дитя не похоже ни на кого другого и образец для каждого ребенка. Мы поем о звезды, весть о чудном несете вдали вширь. Святой младенец, милый и кроткий, или твой лик святой сиял лучами. О святое дитя Вифлеема, снизойди к нам, мы молим. Или мы поем, но в Вифлееме не нашлось места рожденному святому. Мы еще поражены, что ребенок был безгрешен. В-четвертых, его родители были потрясены не только тем, что дитя Бог человек и безгрешен, но и тем, что младенец станет владыкой Господом, он будет царем. Вернитесь к 32 стиху. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Его царство будет вечным, Господь даст ему трон». Это, конечно же, исполнение пророчества во втором царстве 7.11, где говорится, что однажды у Давида будет великий сын, который произойдет от его потомка, тот, кто взойдет на трон, кто займет престол и восстановит царство. И тогда это будет царство праведности и вечное царство, и это никто иной, как Господь Иисус Христос. Он родился от семени Давида. Вы читали родословие Иосифа в Матфея 1 главе. Прочитайте родословие Марии в Луки 3 главе, и увидите, что она родилась от родителей, происходящих из чресел Давида. В них текла царская кровь, которая соединилась во Христе. Он действительно является законным наследником престола Давида. Он не рожден, как Иоанн Креститель, в доме Левия, в священническом доме. Он рожден в царском доме, в доме царей, в доме Давида. Он имел право на престол Израиля, который станет престолом мира, престолом вселенной, который станет престолом новых вечных земли и небес. Это малое дитя, владыка Господь, о котором они слышат, получит трон своего отца Давида и будет править в вечном царстве. Какая весть! Мне кажется, для многих из нас было достаточно, если бы Господь просто сказал, твой ребенок вырастет верующим, или твое дитя вырастет, чтобы стать великим миссионером, твой малыш вырастет, чтобы стать великим учителем. Но влияние младенца Иисуса абсолютно поразительное и ошеломляющее, и умам его родителей трудно даже осознать те утверждения, сделанной об этом крохе. «Царь Вселенной, Царь Царей и Господь Господ». Матфей стремится показать значение этого во второй главе своего Евангелия, с 1 по 8 стихи. Он пишет о волхвах, или, как мы называем их, мудрецах. Волхвы были потомственными жрецами, которые обладали огромным влиянием на Востоке и в Вавилоне, Медии и Персии, от которых зависело возведение на престол царя. Они были теми, кто знал закон медян и персов. Они достигли такой власти, что ни один царь на Востоке не смог бы быть назначен в противовес великим царям Запада и Римской империи, если он не был подготовлен, одобрен и назначен ими. Итак, эти волхвы выросли в Вавилоне, и хотя были иноплеменниками и язычниками, влияние Даниила и пленных евреев привело к тому, что среди них появились богобоязненные люди, которые действительно искали Мессию, того великого царя, который должен прийти. Царь, правивший последние годы, был свергнут, и пришло время искать нового царя. Появилась звезда, и они пошли за ней, стремясь увидеть исполнение пророчества, без сомнения, переданного им Даниилом и другими верующими в плену. Они идут. С тех пор, как жил Даниил, сменилось поколение, но весть свежа и передана им. Они идут найти царя, и мысль, на которую Матфей хочет обратить наше внимание, не евреи, не языческий мир, не высокопоставленные царедворцы, приходит, чтобы подтвердить, что это действительно царь. Более того, Матфей также утверждает, что иудейский мир признал его как царя весьма необычным способом, через враждебность Ирода. Если бы он не был царем, то не представлял бы угрозы для Ирода, но он представлял, и Ирод вырезал всех младенцев в округе и устроил истребление, которое предсказал пророк Иеремия. Матфей показывает нам, что Ирод также представлял ожесточенный еврейский народ, подтвердил царственность Иисуса Христа в попытке искоренить его, чтобы Иисус не представлял угрозы для него. Итак, будь то положительное поклонение волхвов или отрицательная враждебность Ирода, это подтверждает, что Иисус действительно царь. Он обладает правом на власть. Через Иосифа его родословное подтверждает право на власть, через Марию ее родословное подтверждает право на власть. Все происходящее вокруг говорит об этом, и Писание подтверждает, что вот царь царей, Господь господствующих, единственный владыка. Он будет править вечно и безраздельно. Писание изобилует высказываниями на этот счет. Филиппийцам 2 глава говорит, что преклонится всякое колено земных и преисподних, все творение склонится в покорности пред величием Господа Иисуса Христа. Какая потрясающая вещь! Если бы, когда вы родили своего ребенка, вы сказали, что ваш ребенок будет президентом Соединенных Штатов или даже президентом корпорации. Я к тому, что для некоторых из нас это было бы потрясающе, великий лидер. Но быть царем царей, Господом господствующим, это больше, чем может вместить Мария, и вполне возможно, что когда мы читаем о ее размышлениях, она думала об этом в своем сердце, не способна вместить, потому что сказанные слова превосходили ее понимание. Авторы гимнов также отмечают это. «Мы все время поем «Радуйся, мир, Господь грядет, земля, прими царя». «Радуйся, земля, Спаситель царствует, рожденного, чтобы быть царем ангелов». «Придите, склонитесь на коленях перед Христом Господом, новорожденным царем». А вот еще один автор пишет. «На Вифлеемских равнинах царь рожден, золото я принес, чтобы вновь возвестить его на престол. Царь вечности бесконечно будет править миром. Царь царей принес спасение. Пусть любящие сердце возведут его на престол. Один правь нашими сердцами. Придите и прославьте Христа Господа, новорожденного царя. Хозяйка Вифлеема баюкает царя. Мир на земле, человеком благоволение от всемилостивого царя небес». Идем дальше. Не только Бог, человек, безгрешный, властелин. В-пятых, его родителям было сказано, что он станет спасителем. Луки 1:31. «И наречешь ему имя Иисус». И Иосифу об этом было сказано в Матфея 1:21. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Думаю, что любому человеку было бы более чем достаточно осознавать, что ты произведешь на свет Бога, и к тому же Бог будет стопроцентным человеком и абсолютно святым. И Он владыка Господь всей вселенной. И еще узнать, что Он Спаситель всего рода человеческого, пришедшего с верой. Невероятное дитя. Луки 2:11. Ангел возвещает пастухам, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Кстати, это единственное место в синоптических Евангелиях, от Матфея, от Марка и Луки, где Иисус называется Спасителем. Именно этим термином, хотя слово «Спаситель» встречается и в других местах Нового Завета. В Луки 2:30 Симеон держит на руках младенца и ликуя говорит: «Ибо видели очи мои спасение твое». Здесь же в 38 стихе пророчица Анна, являясь вдовой долгие годы, находясь при храме, служила Богу постом, ожидая грядущего искупления, радуется об искуплении, пришедшем в Иерусалим, и распространяет это слово среди всех, кто ищет этого искупления. Да, он пришел как Спаситель. Павел говорит верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Иисус сказал в Луке 19:10, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И в Евреям 10:5 говорится, что поскольку тельцы и козлы и все жертвы животных не могут изгладить грех, то Бог создал тело для Христа, чтобы Он мог прийти в этот мир и взять на Себя наш грех, чтобы осветить нас, чтобы изгладить наш грех, чтобы уничтожить нашего врага, привести нас к духовному совершенству, чтобы сделать нас новыми творениями, и мы были совершенны в Нем, говорит Он. Одним приношением Он осветил нас навеки. Да, это Спаситель. Это Тот, Кто рожден, чтобы умереть за грехи мира. Ясли осенят тень креста, и эта тень служила Ему напоминанием до тех пор, пока Он не взошел на этот крест. Поэтому Он сказал: «Я пришел в этот мир, Я пришел, чтобы умереть», потому что с самого начала Он должен был стать Спасителем. Единственный способ спасти людей от греха — это понести наказание за их грех, которым является смерть, и Иисус приходит, чтобы умереть. Стоит ли удивляться, что когда мы поем рождественские гимны, мы слышим такие строки: «Христос Спаситель рожден», «Родился Христос Спаситель». Иногда я задаюсь вопросом, что, по мнению мира, они говорят, когда поют эти песни? Что они слышат, когда поют рождественские гимны? Как будто вся истина этих гимнов проходит мимо. И я лично считаю, что, наверное, по Божьему замыслу, рождественские гимны сохранили большую богословскую целостность, превосходящую многие другие привычные гимны. Они содержат глубокие истины. «Тебе в городе Давида в этот день, Он рожден из рода Давида, Спаситель, который есть Христос, Господь. Радуйся, мир, Спаситель правит. Мир на земле и благоволение, Бог и грешники. Он родился, чтобы поднять сынов земли и дать им второе рождение. Давайте все сольемся в хвале и вместе прославим Владыку Небес. Из пустоты им создан мир, ценой крови Он нас искупил». В другой песне поется: «Царь царей принес спасение. Еще, христиане, возрадуйтесь сердцем и душой. Возвысьте голос, нет нужды бояться могилы. Христос родился, чтобы спасти». Другой гимн гласит: «Вспомните, что Христос наш Спаситель. Родился в этот день, чтобы спасти всех нас от власти сатаны. Когда мы сбились с пути истинного, Ты пришел, о Господь, живым словом, чтобы освободить Твой народ. Но они с насмешливым презрением и в терновом венце отвели Тебя на Голгофу». Да, Рождество Христово вызывало изумление, а причиной было то, кем являлся этот ребенок, и его родители были потрясены тем, что было сказано о нем. Наконец, Симеон сказал им Луки 2:34, что этот ребенок будет определять судьбу каждого человеческого существа. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу. Да откроются помышления многих сердец». Он открывает сердца и определяет судьбы. Именно то, как вы относитесь к Иисусу Христу, определяет, пойдете вы или воскреснете вновь. Попадете ли вы в ад или воскреснете для славы небес, зависит от Христа. Я к тому, что одно дело иметь влиятельного ребенка, а одно дело сказать: что ж, мой ребенок оказывает влияние на эту область, или не только. Но только представьте, что вам говорят, что ваш ребенок является самым влиятельным в мире, настолько влиятельным, что судьба каждого живого человека зависит от него и отношений с этим ребенком. Невероятное утверждение. Это необычный ребенок. Имеющий сына имеет жизнь. Не имеющий сына Божия не имеет жизни. Это совершенно очевидно, он определяет судьбу каждого человека. Все, кто попадает на небеса, делают это благодаря делу Иисуса Христа, милостиво искупившего их грех. И все, кто идут в ад, идут туда, потому что это дело не применяется к ним из-за их неверия. Вы скажете, а как насчет ветхозаветных святых? Грехи ветхозаветных святых покрыты смертью Христа. Если бы Иисус не умер, они никогда бы не попали на небо. Вы скажете, хорошо, этого тогда еще не произошло. Каждый человек был искуплен жертвой Иисуса Христа. Вы возразите на это. Но они даже не знали об этом. Совершенно верно. Они поверили Богу. Бог вменил эту жертву им по вере. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Но это дело Христово, который заплатил за наш грех. Это точно не было делом тельцов и козлов. Таким образом, судьба каждого человека связана с Христом. Разве мы не слышим этого? Вспомните вновь рождественские гимны. Они полны призывов прийти и поклониться Ему. Тогда давайте единодушно воспоем хвалы нашему Небесному Отцу. Каким бы ни был ваш ответ Иисусу Христу, Он определит вашу судьбу. «Придите, владейте им, богатые и бедные, Царь царей принес спасение, пусть любящее сердце возведут его на престол. О святое дитя Вифлеема, снизойди к нам, мы молим, удали наш грех, войди и родись в нас сегодня. О приди к нам, прибудь с нами, наш Господь Эммануил. О приди в мое сердце, Господь Иисус, в моем сердце есть место для Тебя». Я обожаю эти две строчки. «Будь рядом со мною, Господь Иисус, я прошу Тебя, останься рядом со мною навсегда и люби меня, я молю. Благослови детей Твоих нежной заботой и возьми нас на небо, чтобы пребывать там с Тобой». Вот правильная реакция на рождение Христа, самого удивительного ребенка, который когда-либо жил. Неудивительно, что в Луки 2:33 говорится, Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Я надеюсь, что такое же удивление будет в вашем сердце, когда вы вновь услышите эти великие истины.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.